Уважаемые зрители, здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бредовиков. Я рад приветствовать вас в новом 2017 году от Рождества Христова. Сегодня в нашей студии я рад приветствовать священника Анатолия Куликова, настоятеля храма в честь святителя Луки Воино-Сенецкого города Екатеринбурга. Отец Анатолий, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех нас с вами поздравляю с наступившим Новым годом.
Когда мы с вами встречались в прошлом году, в декабре месяце, то после нашей программы поступило много вопросов, и во время программы, на которые мы, к сожалению, ответить не успели в социальной сети ВКонтакте, и по телефону некоторые звонки были. Нашим зрителям мы пообещали, что на эти вопросы мы ответ дадим.
Ну, постараемся.
Постараемся, по крайней мере, дать. И вот сегодня мы распечатали эти вопросы. Давайте, собственно говоря, с них начнем. А если у нас останется время свободное от этого, то мы еще поговорим, конечно же, о грядущем празднике Рождества Христова.
Ну, благослови нас Господь.
Дарья Исаченкова пишет. Здравствуйте, объясните первое послание Тимофею, глава 2.5. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. А как же мы молимся святым и просим их о помощи?»
Ну да, действительно, для чего да к святым обращаться? Вроде бы есть Господь Бог, который и так в курсе всего и прочее, прочее. Ну, здесь, наверное, нам надо постараться порассуждать немножко. Вот у нас не возникает вопроса, для чего, например, Господь избирал себе апостолов? Того же самого, скажем, апостола Павла, слова которого мы сейчас только слышали. Для чего ему нужны были вот эти земные помощники в деле спасения человека? Ведь да, ты Бог всемогущий, ну, делай все как бы сам, в общем-то. Вот как раз-таки и нет. Вот воля Божия такая, чтобы мы друг от друга научались, чтобы человек от человека мог принимать в том числе и откровение Божие. То есть в этом есть воля Господа. Ну, а что касается вот слов непосредственных, да, действительно, только благодаря Сыну Божьему, который стал человеком, рождение которого тоже скоро со дня на день, да, мы будем вот так вот ликующе встречать, только благодаря этому человека появилась возможность для настоящего, не мечтательного, для настоящего, реального, живого Бога общения. То есть, да, тут если вот нам как-то так вспомните богословских терминах, да, человек получил возможность обожения, да, получил возможность стать Богом благодаря тому, что Бог стал человеком. И в этом смысле действительно есть один-единственный посредник между божественной и человеческой природой. Это Бога-человек Иисус Христос. Да, то есть, если вот это так представить схематично, он стал вот тем звеном вот в этой цепочке Бог-человек, которая была разорвана однажды, да, вот грехопадением людей и нежеланием их, соответственно, вот развиваться вот по этому пути. Это во-первых. То есть тут еще раз подчеркнем, личность Христа уникальна, без него, еще раз скажем, общение с Богом невозможно, в принципе, потому что мы разные. Человеческая природа, божественная природа, они разные, и сами вместе они как бы быть не могут. Что касаемо святых, так, ну, это друзья, во-первых, Христовы. В чем проблема-то? Как Господь говорил апостолам своим, да, уже не называю вас рабами своими, называю вас друзьями своими. Соответственно, раз они друзья, почему бы мне их не попросить о чем-то, чтобы они вот там попросили за меня? Я, например, понимаю, что я в своих грехах и немощах, ну недостоин я к Богу обращаться. Даже не то, что недостоин, сколько, ну, не могу. Я и слабый, и мутный, и ум у меня не такой, и сердце у меня нечистое, и прочие вещи. Мне, ну нужна помощь. Ну вот так вот, если по-человечески рассуждать. Ну, а потом ведь, собственно, ведь святость, да, святых, она чем обусловлена? Не то, что они как-то особенно, да, угодили Богу, вот, знаете, заслужили будто бы что-то. Нет, святость – это состояние человека, в котором присутствует благодать Духа Святого, который как раз-таки соединен с Богом человеком Иисусом Христом. То есть, обращаясь к ним, я обращаюсь и к Нему. То есть, они, святые, действуют как раз вот этой вот связи со Христом Спасителем. В общем, одно другое здесь никак не перекрывает. То есть, да, надо понять, что святые на Бога не заменяют. Вот порой приходится сталкиваться с такими, ну, нападками вот протестантов, например. Кто говорят, вот, у вас там иконы, вот вы там что-то придумали, поклоняетесь святым, надо как бы только Богу поклоняться, одному служить и прочее, прочее, прочее. Да не поклоняемся мы святым как Богу. Ну, нет такого. Ну, это очевидные вещи. Нет. Мы действительно их любим и почитаем, потому что в них, во-первых, Бог просиял, тем самым доказав, что спасение, оно возможно. Потому что если, да, Господь, знаете, присутствует благодатью своей, скажем, в святителе Луке, да, или в святителе Николая Чудотворца, вот, или в Божьей Матери, которая такой же, да, человек, такой человек, как я, то есть, получается, и для меня это возможно. То есть вот как раз таки явление святых является доказательством того, что спасение человека – это реально. Это не выдумка, да, это не какой-то миф, это реальные вещи, которые доступны любому человеку при его желании. Вот. И они, но они нам Бога не заменяют. Бог один, действительно, мы его любим, поклоняемся ему. В чем проблема?
Ну, как еще говорят, святые ближе к Богу. Но, опять-таки, как быть?
Ну, как-то так онтологически. Ну, то да. Есть не в плане своего географического состояния, но что они там по километражу ближе к Богу. Нет.
Ну, понятно, что в этом состоянии мы не сможем померить, кто из нас ближе, а кто дальше.
Они храмы Духа Святого, которые вот храмы очищены, освобождены от всего греховного и нечистого.
Ну, вы вот немножко коротко упомянули такую ситуацию, когда святые почитаются больше, чем Бог, так скажем.
Ну, это перекос. Перекос,
когда
перегиб.
Люди молятся какому-то конкретному святому, обращаясь конкретно к нему, а не прося его заступничества перед Богом.
Ну, вот, понимаете, ведь это подразумевается. Вот мы говорим, там, святители отче Николы моли Бога о нас, в принципе. Мне говорят, ну, опять же, когда мы говорим, что действительно, Николай, там, помоги мне, например, там, в чем-то, опять же, ну, и он сам имеет свободу, да, помогать. Он имеет свободу в своем спасенном состоянии. Ну, и, собственно, и помогает мне благодаря тому, что, опять же, он в этой всемогуществе Божьем находится. Святые, они обожествленные люди, так вот можем сказать. Они не стали богами, что ли, вот в том единственном уникальном случае, да, как, вот, что касается вот Бога-Творца. Но они, собственно, действительно в дарах Божьих пребывают и могут помогать, могут ходатайствовать, могут просить Бога о нас, могут, ну, много чего могут. Собственно, мы верим в это. Проблема может быть тогда, когда мы для себя решим, все, вот, Николай Чудотворец для меня единственный неповторимый, все, мне никто не нужен. Ни Христос Спаситель, и больше никто. А это, конечно же, извините, это неправильно. Это неправильно. Это, собственно, и святителя Николая не получается. Мы таким образом, знаете, не... Ну, не хвалим, что ли, да не почитай. Ну,
нельзя сказать. Можно сказать.
Подставляем. Ну, не думаю, что он радуется, а нас, когда мы забываем, да, Боги, обращаемся только к Нему. То есть, вот это, знаете, иерархия, она должна соблюдаться, если мы должны понимать, что, откуда и куда. Ну, вот порой, знаете, вот знаний не хватает у нас каких-то элементарных. Отсюда такие бывают перегибы, перекосы. Но это, знаете, опять же, не повод говорить, что православные, вот все вот они здесь заблуждаются, и они там о Боге забыли и так далее, если молятся святым. Да нет, какие-то единичные случаи ошибочного отношения могут быть. Могут. Это, ну, не тот человеческий фактор никуда не дел. Но сама вера православная, она лишена здесь вот этих каких-то недостатков и недочетов.
Давайте следующий вопрос. Галина Бойченко спрашивает. Отец Анатолий, посоветуйте, какого автора приобрести толкование на псалтирь? Расскажите, пожалуйста, о псалтире Ефрема Сирина. Как читать и для чего применяется ли при богослужении? Галина, Тольятти.
Есть хорошее толкование на псалмы святителя Афанасия Великого. То есть, по крайней мере, издания, да, такие книги, они есть. Вот. Есть толкование на псалмы, да, в общем, многих святых, просто, но если говорить о том, вот о чем-то таком широкохватывающем, что ли, да, вот этот предмет, ну, может быть, много-то и не найдем, с другой стороны. Вот, знаете, у Ефима Зигобена, например, есть толкование на псалмы, хотя, собственно, он не сколько сам здесь рассуждал, сколько собирал мнений святых отцов, да, в первую очередь, таких, как Иоанн Златоуст. Ну, вот Афанасий Великий почему вспомнился? Потому что его книгу видел буквально там вот вчера. Вот у нас в нашей приходской библиотеке, как бы, вот, естественно, вспомнил об этом. То есть есть толкование на псалмы, и хорошо читать. Опять же, для чего? Мы должны молиться Богу разумно. должны понимать, что мы говорим. То, что, вот, что касаемо псалтири, знаю, очень многие люди читают, но далеко не всегда понимают и далеко не всегда даже стараются понять. Вот читают просто, что надо читать. Все, и читают, читают, о чем речь идет, к чего это касалось, с чем это связано. Вот, вот, то есть здесь, конечно, надо постараться озаботиться, да, и найти вот это объяснение псалмов. Что касается псалтири Ефрема Сирина, ну да, вот такой вот у нас есть древний аскет, да, святой преподобный Ефрем Сирин, вот составил вот такие вот молитвенные воздыхания на примере псалмов царя Давида. Ну вот это его такое вот творчество. Творчество его такого богоискательства. Эта книга, она не используется во время богослужения. Собственно, читать ее можно дома. Если есть желание, собственно, почему нет? Там очень много полезного. Вот. Есть псалмы, ну, опять же, да, такие вот молитвословия, которые ставлены по примеру псалмов царя Давида, которые направлены к Божьей Матери, например. То же самое, всякий боголюбивый человек может их читать дома, наполняться теми словами, теми возвышенными мыслями, которые там присутствуют. Вот.
А должно ли быть у человека какое-то, ну, какая-то готовность к, так скажем, принятию этих строк? Ну, или, может быть, совет духовника, по благословению духовника?
Готовность, несомненно, должна быть. И готовность как раз-таки мы и воспитываем. Вообще же, в принципе, для чего вот мы читаем те или иные правила молитвенные? Они же не являются самоцелью. Что вот, и с самой по себе ценностью, что вот надо прочитать, там, не знаю, там, каноны какие-то, да, там, кафизмы, да, из псалтири, еще что-то. Нет, все это нужно для того, чтобы приготовить свое сердце, чтобы туда могла прийти благодать Божия. Вот, собственно. А Господь уже дальше смотрит. Когда сердце готово, благодать свою дает. Так что, если мы говорим о готовности. Но если еще о готовности с такой стороны посмотреть на нее, что, скажем, прежде чем читать псалмы, хорошо бы действительно их разобрать для себя, чтобы понимать, о чем речь идет. Хотя бы, знаете, даже на таком уровне, что просто посесть вот за стол, положить перед собой книгу и, не торопясь, вот текст посмотреть. Это касается, кстати, что псалтири, что любых молитвенных правил. Просто посиди и подумай, о чем речь-то идет, что эти слова значат, да какой смысл того, что сейчас ты будешь произносить. Чтобы молитва не превращалась лишь в вычитку какого-то текста. Это ведь не какой-то, знаете, заговор, да, что вот лишь бы там прочитать. Нет. Это общение тебя с Богом. Правильно? То есть это то, что может дать тебе возможность как-то вот собраться, наполниться определенными мыслями, определенными переживаниями. Чтобы действительно ты вот мог вот так вот поучаствовать в молитве. Не только лишь языком читая какие-то слова, а весь, целиком и полностью. А для этого надо понимать, что ты говоришь. Что вот, вот так готовиться надо. Что касаемо благословения, да, конечно, очень хорошо благословляться на какие-то дела. В общем-то, это полезно. Еще и почему? Потому что, когда я кого-то прошу благословения, тем самым я смиряю свое самолюбие. Нам же кажется, да чего я сам все знаю? Я так знаю, что мне надо, что не надо. Да что мне какой-то совет спрашивать, собственно? Совсем разберусь сам, что я там, не знаю, глупый какой-то, что ли. Да может, ты и не глупый, но вот твоему «я», которое ты так любишь, хорошо бы все-таки головушку свою смирить и вот спросить, что благословите меня вот на то-то, то-то. Подчиниться воле другого. Это полезно.
Ну, вообще, толкование священных строк для всех нас важно, не только, так говоря, о псалтире, псалмах. Долгое время ввели вы программу «Читаем Евангелие» вместе с церковью. И, безусловно, в подготовках к выпускам, подготовкам к программам вы читали толкования на Евангелие. Поделитесь, какие это толкования, если что, для наших зрителей, для тех, кто
авторами
может быть...
Авторами. Да? Да много.
Понятно, что много. Я имею в виду, что те, которые будут... Ну, для нас и понятны.
Ну,
и...
знаете, из доступных, например, доступных, ну, толкование Иоанна Златоуста, например, на Евангелие от Матфея, на Евангелие от Иоанна, на некоторые послания апостола Павла, это то, что каждый может вот для себя найти. Очень, очень много там хорошего. Ну, это я бы поставил на первое место. Почему? Потому что там очень много нравственных таких вещей есть, много таких, и вероучительного там много есть. Дальше у нас идет, наверное, Филакт Болгарский. Вот, блаженный Феофилакт, то есть его книги. Ну, хотя там, собственно, его мысли есть, несомненно. Но часто цитируют того же Иоанна Златоуста. То есть, если так вот сравнить, прямо вот буквально берет это и вставляет вот к себе. Да, в свое время познакомился я с этим византийским богословом Ефимием Зигобеном. Вот он у нас там жил в начале второго тысячелетия. Его какие-то труды вот тоже они есть. На русском языке переведены тоже толкования на Евангелие от Матфея, на Евангелие от Иоанна. Опять же, какие-то послания апостолов. Ну, там опять тоже, собственно, это он компилирует, берет мнение разных святых отцов и вот вставляет уже к себе. Это то, что доступно, я бы так сказал. Причем даже не столько доступно, сколько там, ну, понимаете, как бы есть такая общая схема. Да, то есть идет, то есть главы, стихи и вот так вот. Почему я это подчеркиваю?
Некая система, да?
Да, есть много толкований, которые вот, ну, не собраны, что ли, вот воедино. Собственно, да, не знаю, мы любую статическую книгу возьмем, и там мы увидим вот это. Что вот есть объяснение тех или иных там строк Евангелия, тех или иных там стихов, каких-то глав, каких-то сюжетов. Сюда можем сказать Игнатий Брячнинов, Феофан Затворник, Мститель Лукавый на Ясенецке, да, в проповедях. То есть, собственно, да любая проповедь, она в себе так или иначе несет объяснение какого-то смысла евангельского. Но иначе быть не может, правильно? Потому что наша вера, она впрямую связана с евангельским откровением. Вот. А так много можно святых, да, еще вспомнить. Там, Василия Великого там есть много полезного. Афанасия Великого. Много.
Хватило бы на все ума и времени, да?
Да, даже вот как-то так и думаешь, что же. И знаете, например, из таких еще авторов вот есть хорошая книга Бориса Гладкова. Тоже толкование Евангелия. Вот такая вот толстая книжка. Тоже у него хорошо все там разобрано. И я Кронштадтский в свое время рецензию на эту книгу писал, что как бы книга, да, такая полезная. Есть еще труд профессора Лопухина. Тут носит дореволюционный автор, да, профессор духовных школ. Но у него, собственно, идет вообще разбор всего Священного Писания. С разных точек зрения, то есть там экономический какой-то подход, политический подход, да, какие-то исторические там реалии разобраны. Вот, начиная с книги «Бытия», да, и заканчивая уже там «Апокалипсисом». То есть это вот, если не ошибаюсь, по-моему, 7 таких вот толстых томов вот есть. То есть, соответственно, вот можно его использовать, изучая тот или иной сюжет.
Я думаю, что такого списка вполне хватит самому взыскательному нашему зрителю. Отец Анатолий, а вот мы говорили о том, что ввели вы программу «Читаем Евангелие вместе с церковью», «Духовная брань», да, Никодима Свято...
читали
книгу Никодима Святогорца «Духовная брань».
Невидимая брань,
да. На странице вашего прихода на медиахостинге YouTube, СВ Лука Храм, по-моему, называется, нет, СВ Лука Приход, есть видеозаписи с чтением книги «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Да, да.
И вот вы чуть ранее говорили о том, что нам все-таки будет полезно вот так вот сесть и почитать толкование, либо книги, да? Это, наверное, первая ступень, просто сесть и начать читать. А вот расскажите об этом вообще опыте совместного чтения. Насколько это, ну, полезно?
Полезно. Вообще ведь оно с чего все началось? Как-то раз что-то читал, опять же, читал какую-то книгу, ну и захотелось мне об этом рассказать людям. Как-то дело было в субботу, субботняя вечерняя служба, вот, ну и после службы, думаю, надо вот, люди собрались, вот с ней поговорить. Потом подумалось, ну как вот я им смогу вот что-то тут вот сказать, перескажу, обязательно половину забуду. И думаешь, дело надо сделать проще. Берешь книгу, и вот ты вышел нам вон, собственно, да, и стали мы вот так вот вместе читать. Помню, со временем читали «Отечник» Мстителя Игнатия Брянчанинова. Вот такая вот книжка очень мне нравится. крайне рекомендую каждому ее читать, потому что там такие всякие кратенькие истории из жизни святых, связанные с разными событиями, очень поучительные, очень хорошо так на сердце они действуют, запоминаются. Ну и вот так вот попробовали. И, собственно, понравилось то, что и людям понравилось, и как бы и для меня это в первую очередь, конечно же, польза, такое вот оно чтение. Но потом, видите, до чего развилось все. Давай-ка еще это все дело читать и записывать. Даже какие-то даже передачи пробовали вот здесь создавать. Вещь полезная. Потому что еще, знаете, полезная, чем в этом тоже проявляется некая такая соборность церковная. Что если ты не один, а так вот вместе собрались, поговорили, обсудили, разобрали. Вот, что-то понятно одному, что-то понятно другому. И вот так вот совместно, да, приходим уже к какому-то общему знаменателю. Полезно.
Ну и возможность действительно пообсуждать, порассуждать да. на какую-то да, да, тему да. и не в своем уме, или просто прочитать и как бы, ну, где-то положить это себе на полочку памяти, но не задуматься, так скажем, об этом, а вот поанализировать. И да. причем некоторые наши зрители о том и писали, что... Ну, у меня, к сожалению, сейчас того вопроса нет, потому что мы его в программе уже задавали, но писали о том, что как раз-таки после... выпуска программы с мужем, там, супруга с мужем обсуждали те или иные евангельские
истории. Ну, да, это такое доказательство того, что не зря, в общем-то, все это дело делается.
Наш постоянный зритель Михаил Лукашкин спрашивает. Моя бабушка была крещена в детстве, всю жизнь не верила в Бога, но перед похоронами ее отпевали. Угу. Скажите, пожалуйста, поможет ли ей при переходе в вечность отпевание и то, что я или мама заказываем молебны ее памяти? Спасибо, Господи.
Да, ну да, видимо, там панихиды, наверное, служатся. Да как вот опять не полезно? Молиться вообще надо. Это заповедь же есть Божия. Молиться друг за друга. Это нам через апостолов данное. Потом, если мы человека любим, ну, мы не можем за него не молиться. Это же проявление любви, опять же, к человеку. То есть здесь, смотрите, наверное, вот когда молимся за кого-то, в первую очередь польза, она для нас самих. Это дело милосердия, опять же. Там мы раскрываем свою душу, да, вот для этого человека. Мы как бы впускаем его в себя, согреваем его каким-то своим вот этим теплом. Мы становимся такими ходатаями за него пред Богом. Это тоже, кстати, да, вопрос, с чем молиться святым. Они вот за нас ходатайствуют, как мы там ходатайствуем за своих ближних. И вот мне вот кажется, ну, конечно, может быть, здесь мое мнение, кто-то, может быть, как-то по-другому на этот вопрос посмотрит. Обязательно надо молиться за усопших. Опять даже несмотря на то, что они вот когда-то ошибались таким образом. И бытие Бога отвергали. Ведь, смотрите, человек, уходя в вечность, он обязательно с Богом встретится. Желает он того, не желает, верит он, не верит. Ну, встречается с той реальностью, которая вот реально существует. Да, он в силу каких-то событий, причем мы не можем знать все подробности, вот почему он отвергал вот это все. Вот, ну, не можем. Знаете, бывает даже человек, который говорит, что да, я там вот не хочу верить в Бога. Ведь за этим, знаете, может что стоять? Например, я не хочу верить в Бога, в такого, вот каким вы его мне показываете. Вот получается, человек, знаете, не столько Бога отвергает, сколько нашу веру, наш пример. А вот тут вот всегда, знаете, вопрос себе тогда задать надо. Действительно вот ли я вот в христианском смысле, да, вот, являюсь таким, ну, правильным проповедником, что ли, Христа? Как Господь говорил апостолам.
Действительно ли являюсь ли я христианином?
Да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. То есть в чем смысл, да, этих слов? Ты живи так, чтобы люди в твоей жизни видели, да, вот эту истину. Что ты связан с истинным Богом. То есть не надо им говорить, ничего будет. Или если ты скажешь, твои слова тогда будут очень сильные. А вот если вот этого нет, то человек, например, видит меня, я да, себя называю христианином, говорит, а я вот не хочу быть такой, какой ты. Ну вот не хочу, потому что да, ты говоришь о Христе, говоришь о любви, а в твоей жизни этого нет. То есть получается, я считаю, что ты заблуждаешься, ты ошибаешься. Ну, я рассуждаю, да? И, соответственно, дальше человек может прийти к тому выводу, что, может быть, то, что ты веришь, это вообще нет. Может, этого не существует. Вот получается, что то есть он увидел меня, а в моей жизни он не встретил Бога. И, соответственно, отказывается ты именно от этого. Такое тоже может быть. Это для чего я все говорю? Потому что мы порой склонны, знаете, легко судить. Вот он не верит, значит, все, он однозначно в этом не прав. А задумайся, почему так? Что в жизни могло произойти? Да вот тут, да, человек дожил до старости, прожил нелегкую жизнь, скорее всего. Легкую жизнь, потому что вообще никого не бывает. Да, жил в нашей стране, где долгое время, несколько десятков лет, просто уничтожалась вера. Как она высмеивалась, она позорилась, она там считалась чем-то ненормальным, неправильным. Да, действительно, это, с одной стороны, дало возможность исповедничества для многих, да явить, тем не менее, свою веру. Вот победить вот это зло внешнее. Но ведь не все люди сильные. Кто-то ломался под этим. Да для кого-то было легче и проще сказать, ну да, наверное. Наверное, вы правы, да Бога нет и так далее. То есть, опять же, человек от Бога отказался не потому, что он вот сам где-то в нем разочаровался, а он с ним даже не встретился. Кто-то ему помешал, он воспринял чужую идеологию, ну и так далее. Вот тоже вот, если мы говорим, да, виноват, не виноват. Мне кажется, вот стоит об этом думать, прежде чем принимать, да, какие-то здесь решения. То, что, да, не верил, ну вот надо ли молиться? Надо. Надо молиться, и отпевать надо, и просим мы Бога, и надеем, что, Господи, ты сам все знаешь. То, что, вот, кстати, он единственный знает, вот то самое настоящее состояние души человека. Он знает, почему тот жил так, почему в нем было в жизни вот так или иначе. Там, да, ведь нам отцы святые свидетельствуют о том, что Бог, он постоянно ищет, как сказать-то, повод оправдать человека, шанс оправдать, спасти человека. Да, то есть не осудить его, не как-то там, не знаю, отомстить ему, да, за его какие-то ошибки, а вот наоборот. Ищет повод помиловать его, помиловать, что вообще отдельно взято, что вообще все человечество. Это на фоне так монахи говорят. Говорят, и монахи дают Богу этот повод, потому что, да, служат ему круглосуточно и так далее, что ради их молитв Господь вот тут милует нас всех. Вот это вот. А потом еще смотрите, какой момент. Часто смерть ведь сравнивается с рождением. Что человек, да, умирает для вот этой земной жизни, он рождается уже в иной реалии. В жизнь вот эту вот вечную. Ну и, собственно, как всякий новорожденный, нуждается в заботе, нуждается в помощи. И вот эту помощь мы даем человеку, молясь за него. Мы делимся с ним своей заботой, своей любовью. Ведь, опять же, умирая человек, он не отрывается от нас, он не исчезает вот из этого человеческого организма. Он меняет несколько форм своего существования, да, он уже у него не столько телесный, вот как вот здесь, но он как личность, он продолжает быть. И, собственно, он связан с нами тем же самыми связями, что было, когда он там ходил, да, по земле, там разговаривал и так далее. Соответственно, если он со мной связан, значит, я его что тогда любил, что сейчас могу любить, что тогда на него воздействовал, да, своей заботой, что сейчас могу на него воздействовать. Это как раз через молитву все это происходит. Тут интересно, опять же, такие механизмы присутствуют. А почему и молимся? Почему считаем, что и нельзя не молиться? Тоже. Ведь очень много людей, которые говорят, причем они себя людьми верующими считают, говорят, что, ну, это вот как, что не надо святым молиться, говорят, что не надо за усопших молиться, что вроде как бы зачем, какой смысл, какой как бы толк.
Тем более, когда усопший, может быть, не веровал, да, и в храм не ходил.
Вот это. Ну, вот он, ну, сейчас, а сейчас он даже не то, что верует, он знает уже. Он знает то, чего и, о чем мы еще даже, может, не догадываемся. А он уже все это знает, он уже там. Он уже вкусил вот это вот все, уже понял. Конечно, можно предположить, что бывают люди такие настолько озлобленные, упертые в своем таком богоборчестве, что они при приходе вечности для себя решают, что нет, все, ну, это все ненавистно. Ну, что тут сделаешь? Их можно только жалеть. Получается, и здесь человек счастья не имел, да, воевал постоянно вот внутри себя с Богом. Действительно, получается, ведь война. То есть вот мучился от этого всего. Вот почему, например, дьявол злой? Что им плохо. Он страдает. Страдает от всего. Страдает от того, что он не Бог, страдает от того, что все не по его. Ну, от этого мы все видимся плохим и больным, и таким, знаете, уродливым, и, ну, вот так вот. Так вот и всякий человек, отказываясь от Бога, понимаете, мы отказываемся от правды, от красоты, да, от честности, да, от святости, от чистоты, то есть от добра, ну, от всего того, что на самом деле нам надо. Если я отказываюсь это, да, в лице Божьем, то получается, ну, я себя обрекаю на какое-то совершенно бездоленное состояние. И постоянно дальше буду мучиться, как жить в этом мире, где столько зла, несправедливости и так далее, так далее, так далее. Я считаю, молиться надо. Я бы очень хотел, чтобы за меня молились. Вот что. Потому что когда я на тот свет буду позван, ведь не чем я лучше вот кого-то, да? Вот, а где гарантия, что я правильно там прожил, правильно умер? Вот, что состояние моей веры, оно достаточно для того, чтобы меня там, да, там назвать кем-то. Ну, вот опять тоже, вот, кажется, я же можешь задать вопрос, а я достоин поминовения? Например, я достоин пребывать в Царстве Божьем? Но ведь нет, правда же? Получается, я надеюсь только на милость Божию, что Господь по милости своей, тем не менее, даст мне и как-то здесь все сделать правильно, в конце концов, да. Ну и там, собственно, скажет, ну куда вот, а ладно, ну, Царство Божие. Вот этого хочется.
Еще один вопрос по общению с усопшими. Лариса Эктова пишет. Отец Анатолий, одна матушка, тоже похоронившая своего сына, как и я, перед причастием просит Бога соединить молитвенно ее со своим усопшим сыном. Угу. Для меня это абстрактное выражение, я его не понимаю. Объясните, пожалуйста. Я молюсь о сыне, делаю все, как учит церковь, память о сыне жертвую и, так, и тому подобное. Но связи с ним не чувствую, слышу только краткие отговорки от священников. Соединяемся в молитве в Боге и тому подобное. В вас Бог после причастия, то есть в вашей душе свет, который... Там им освещает путь, а когда не причащаюсь, там у него темень глаз кали. Или нерадостно, если у меня нет радости от причастия, месяц, например.
Ну да. Ну, во-первых, ну вот, видимо, та женщина, которого так Бога просит, она знает, что делает. Видимо, просит уже исходя из своей конкретной ситуации. Видимо, она способна это почувствовать. То, что вот как бы да, что с сыном-то мы вместе. Он вроде как бы умер, но тем не менее. Я его знаю, я его чувствую. Вот на каком-то таком тонком уровне. Это ведь понимаете, это вещи такие, которые понимает только тот, кто это пережил. Ну, способно чувствовать, об этом и молится. Но вот автор вопроса, видимо, пока еще у него такого дела нету. Пока еще не почувствовала. А тут, знаете, наверное, другой вопрос может возникнуть. А как же почувствовать-то? Как вот сделать-то? Как вот услышать вот это в себе? Как вот это все дело понять? Правильно, да, священники здесь правильные вещи говорят, что да, там в Боге мы все там вместе, действительно, причастие, мы становимся одним телом Христовым, все это дело есть. И совершенно права, что часто для нас такие-то абстрактные вещи. Мы слышим, как говорится, звон, да не знаем, где он. Слышим слова, но до сердца не доходит. Не понимаем, мы не слышим смысла этих слов. Слова слышим, смысла нет. А все почему? Ответ на это очень часто один. У нас очень много шума в нашей жизни. Очень много шума в нашем уме и в нашем сердце. От этого мы часто не слышим голос Божий, какие-то духовные ощущения для нас недоступны. Потому что есть очень много других ощущений, лишних. Вот, например, сейчас идет пост. Совсем чуть-чуть ему осталось идти. Вот. Пост рождественский. Ну, собственно, вот смысл поста, он всегда одинаков. Что великий пост, что рождественский, что успенский, что прочие другие постные дни. Во время поста мы должны освободиться от всего ненужного. Вот великим постом поется, да, очистим чувствие. Да, то есть чувство свое очистим воздержанием. То есть воздерживайся от чего-то, и этим самым очищайся, освобождайся от этого всего. Так вот так и здесь. Человек, если ты хочешь... Действительно, что-то понять и что-то пережить духовное. Ну, место расчисти. Убери душевное, убери телесное. Ну, убери. Например, ну вот, не грубый пример, но для всех понятный. Ну, скажем, ну, невозможно молиться Богу внимательно, если ты перед этим 5 часов смотрел телевизор. Это новости, какие-то сериалы, какие-то шоу, там еще что-то. Ты наполнен впечатлениями, ты наполнен какими-то переживаниями. Особенно, если ты там чему-то супереживал или, наоборот, возмущался. Да как же так? Да почему же так? Все, ты переполнен вот этим всем. Твой ум, твое сердце, оно наполнено. Ну, после этого ты возьмешь молитву, ты будешь читать, ты будешь лишь только читать его. Не будет молитвы. Да, не будет вот этой сосредоточенности, не будет тишины ума, и, соответственно, да, не будет тишины в сердце. Вот как пример. Убери одно, чтобы да, появилось другое. Так вот здесь. Хочешь понять, что такое да во Христе, что мы соединяемся? Ну, убери другое из жизни. Ограничь себе общение какое-то с людьми на какое-то время. Да? То есть вот побудь в тишине. Собери себя, собери жизнь свою. Да, вот как-то дай возможность успокоиться твоим страстям, если ты сам являешься причиной их там, какого-то такого воспаленного состояния. Сделай это, и ты увидишь вот эту разницу. Ну, все довольно несложно здесь. Но, знаете, проблема у нас у людей, она, как правило, такая, мы привыкаем жить определенным образом. И нам очень не хочется это дело менять. И очень часто человек, вот особенно до недавно к вере пришедший, он упорно пытается совмещать какие-то моменты. Что как вроде можно и это делать, можно и это делать. Ну, грубо говоря, да, там я с утра ворую, да, вечером иду, там, Богу свечку ставлю. И думаю, что ну вроде нормально же. Ну, ненормально, ну невозможно эти вещи объединить. Ну, ты уж выбери для себя как-то что-то. Как Господь говорил, что да нельзя служить Богу и мамоне. Ну, как пример нам сказал, что вот эти вещи, что богатство земное и богатство небесное, ну, их сложно совместить. Что сердцу надо же как-то в одну сторону смотреть. Вот как-то так.
Следующий вопрос от Зинаиды Никольской. Отец Анатолий, дочка собирается выйти замуж за мусульманина. Я категорически против. Дочка христианка. Подскажите, как быть в такой ситуации?
Я тоже категорически против. Прямо против, прям вот сильно. Потому что вообще эти вещи делать нельзя. И тут не надо возмущаться, потому что вещи-то серьезные, касаемые вообще спасения души здесь. Как показывает практика, девушки, крещенные, выходя замуж за сознательных мусульман, сознательных, потому что среди них тоже хватает только так называемых мусульман, которые о исламе знать ничего не знают в жизни, Коран не читали, намаз не совершали и так далее. Так вот, когда девушки, да, будучи православными, по факту крещения все-таки, как правило, выходят замуж, вот, то они очень скоро от Христа отрекаются, собственно. И по вполне понятным причинам, в общем-то. Потому что ты вышла замуж, все, ты муж должна слушаться, ему должна подчиняться. Его закон должен в жизни в твоей теперь быть самым главным. Вот. А там как бы у человека религиозного, да, мусульманина, у него какой закон? Все, нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед пророк и так далее. И все. И вот этот закон, да, закон шариата, он должен в жизни идти такой красной линией. Все, хочешь, принимай, не хочешь, все, ты не можешь быть женой. Ну, вот такое вот оно. Кто-то может сказать, да не, да может быть как-то по-другому. Да не может быть по-другому. То есть надо быть готовым, что пойдешь замуж за мусульманина, ты будешь отрекаться от Христа. Можно, конечно, мечтать о том, что нет, я его ко Христу приведу. Позволю себе усомниться. Мы себя ко Христу привести не можем. А еще пытаемся, да, тут за кого-то там решать. Тем более, да, жена там за мужа. Да не получится ей, женщине, им руководить. Собственно, так что я вот тоже против. Против и крайне бы не хотел, чтобы да, в моем окружении вот такое оно было.
Анна Беспяткина спрашивает, объясните, пожалуйста, как правильно понимать, что такое хула на Святого Духа? В Библии есть указание, что хула на Святого Духа не прощается. А если в юном возрасте неосознанно человек хулил его, а в зрелом возрасте пришел к вере и осознал этот грех, он ему простится?
Как уже подмечено, человек неосознанно хулил Бога. Ведь дело, понимаете, не в том, что ты какие-то там слова произнес или какие-то мысли принял. Дело в сознательном противлении Богу. В сознательном. Когда, то есть, Господи, я понимаю, что ты есть, да знаю даже где-то, что ты есть. Еще что-то. Ну, ты мне, Бог, мешаешь. Ты мешаешь мне в каком-то смысле. Жить, мыслить, да, там, желать чего-то и так далее. То есть, я не хочу, чтобы ты был. Вот в этом смысле хула. А дальше почему, да, не прощается этот грех? Не потому, что для Бога проблема простить. Знаете, вот он вот такой взял и разобиделся, что ах так. Вот ты вот там похулил, все, ко мне не подходи. Ну, что за глупости-то такие? Дело не в этом. Просто человек, сознательно отрекающийся от Бога, ну, он не будет каяться Богу. Это же очевидно же. Скажет, а зачем мне это надо? Для чего? Зачем? Нет, я прав, собственно. То есть гордыня стоит на первом месте, она отрицает всякое покаяние. Всякое признание того, что ты мог ошибиться в чем-то. А если все-таки признал, что ошибся, покаяние произошло, то уже и хулы никакой нет. Ты же говоришь, Господи, прости меня, такого дурака, вот я вот всю жизнь вот занимался не пойми чем. Прости меня и помилуй. И что, Бог не примет, что ли, да запросто? Примет и помилует, и спасет, и так далее. О. Был некий товарищ по имени Савл. Христа хулил, страшное дело как. А говорил, а ученики его вот просто ненормальные, всех их надо... того. Казнить без всяких вопросов. Они тут он все на свете нарушает вообще, они те еще злодеи. Кем в итоге этот товарищ по имени Савл стал?
Апостолом
Павлом. Апостол Павел, и ничего. То есть как-то Господь дал ему эту возможность встретиться с самим собой. И тот ведь сделал выбор, то есть осознал, да, какую-то свою ошибочность. Собственно, нормально. Так что не надо вот за это бояться. Это, кстати, как люди опытные духовно свидетельствуют, говорят, что порой бесы над нами издеваются. Начинают, когда видят, что человек еще вообще никак не способен за своими мыслями следить, они давай ему эти помыслы всевать, какие-нибудь хульные, какие-то такие противные, чтобы прямо вот там, про Господа, про святых. И тот начинает весь в панике быть. Ой, я Бога хулил. Ой, я вот там вот весь про то-то подумал. Да успокоиться надо. Мысли, с которыми мы не согласны, они не наши. Ну, бесы, ну, такие вот они. Вот. Отчаявшиеся злодеи. Вот пытаются за собой как бы всех утянуть. Ну, всевать, не обращает на него вообще никакого. Вообще. В принципе. Вот самое, кстати, как говорят, опять же, подвижники, самый простой способ борьбы с демонами – это не обращать на них внимания. Не то, что сказать, что их нет. Нет, они есть, никуда от этого дела не денешься. А вот именно с помыслами борьбы. Не обращать внимания. Ну, тут, конечно, как говорится, проще сказать, чем сделать. Попробуй внимание своим научись так вот управлять, чтобы внимание не свое. Внимание. Да, чтобы вот так вот послушно не бежать вниманием за вот этими мыслями. Это целая наука, целое искусство, да, вот эта вот умно-сердечная молитва. Вот, а так вот такой вот как бы смысл. То есть сознательное противление к Богу, оно действительно является вот этой хулой на Бога, когда ты, ну, отрицаешь его. Сознательно, зная, да, что сталкиваясь, то есть, с ним. И тем не менее, упорно остаешься вот при своем, что нет. Хоть тут земля подо мной гори, мнение своего не изменю. Совсем недавно, да, с ним человеком так вот общался. Человек уж пожилой. Его окружение говорят, тебе надо креститься. Он говорит, не буду, ни за что, ни зачем, не буду. Вот, не чувствую там потребности. Прямо так. И знаете, вот прямо вот он вот. Вот настолько ему нравится вот эта своя позиция, что вот он прям такой вот, знаете, несломленный, да, что вокруг собрались эти ненормальные верующие. И заставляет его прямо, вот он прям такой исповедник своего вот этого какого-то надуманного атеизма. Ну, правда, ну, надуманного. Ну, по-другому, ну, никак не сказать, прям вот нет, все. Ну, вот что тут скажешь? Ну, вот бедняга. Ну, жалко. Как-то так.
Екатерина Кудлосевич оставила такой вопрос. В нашей местности многие люди используют в пищу колбасу из крови, кровянку. Mm-hmm. Многие из них регулярно посещают храм. Насколько я знаю, кровь употреблять нельзя. Не могли бы вы прокомментировать данную ситуацию?
Mm-hmm. Вот у меня тоже вопрос, а почему нельзя? Ну, пить кровь сырую, ну, ее, наверное, ну, невкусно, противно, мне кажется, даже как-то оно. Хотя, знаю, будет, люди пьют. Да, но во времена оны, да, ветхозаветные времена, многие продукты, они человеку, который относился к богоизбранному народу, они были запрещены. То есть там считалось чистые, нечистые животные, в том числе там кровь, там еще говорилось, что да, в крови животного там душа его находится. Тут, кстати, тоже, как правило, именно вот к этому ссылочки отправляли, что вот нельзя как бы что-то с кровью там принимать, потому что в крови как бы душа. Ну, извините, душа, она вещь такая нематериальная все-таки, как ни крути. Так ведь? Духовная субстанция. То, что каким-то образом, да, какие-то силы, энергии души могут с человеческой кровью в том числе, да, быть связаны, ну, почему нет? Действительно, у нас кровь как бы везде. Правда же? То есть кровеносные сосуды, там какие-то капиллярчики, везде не есть. И, как правило, для человека там ток крови, если как-то в нем остановить, то, ну, сложно организму жить. Ну, Бог вот так устроил. В животном мире, собственно, таким же образом. Но, опять же, вот, ну, кровь-то не душа, как ни крути. Душа отдельно, да, кровь отдельно. Есть, не есть какие-то продукты, ну, это вообще каждый может для себя уже решать. Потому что Господня земля – исполнение, я – вселенная, все живущее в ней. Все Божие, все как бы нам дано. Нет ничего злого, кроме греха, в общем-то. Ничто человека не оскверняет, кроме греха. Вот эти Евангелия читают, там же, ну все уже четко. Вот те же фарисеи, за что постоянно на Христа дулись? Говорили, вот как так, там твои ученики едят немытыми руками, все. Прямо вот все расстрел на месте. Как так они могли? Там шли в день субботний и сорвали там пшеничные зернышки, и давай их там в руках их потереть, чтобы шелуха доспала, чтобы зерна покушать. Все нельзя, вы что, ни в коем случае нельзя. Так он им, наверное, Христос устал объяснять. Ну вы чего за внешние вещи цепляетесь? В сердце смотрите, что человек оскверняет, да вот что, помыслы, да чувства какие-то греховные. Грех оскверняет человека, это делает в нечистом пред Богом. А не то, что в какой день он там что, как там он поел. Точно так же, знаете, с кровяной колбасой. Ну, мы же и стали же кушать свинину ту же самую, например. Хотя не все ее едят, в общем-то, и не потому, что она там чистая или нечистая, просто из-за каких-то, может, вкусовых предпочтений.
То есть к этому всему нужно относиться, к этому нужно относить и те указания, которые даны в Ветхом Завете. Там же есть целый список, какие,
многие ветхозаветные вещи, они закончились, как ни крути. Вот очень много предписаний, которые касались конкретно иудейского народа. Особенно, когда он по пустыне 40 лет ходил. Но они закончились, потому что время изменилось, ситуация изменилась, как бы уже этого нет. Они вот, кстати, тогда вот товарищи в Израиле живущие, видите, там столько всего напридумали лишнего. Вот это так называемое предание старцев. Тоже Господа еще за эту крыль говорили, вот там не выполняет предание старцев. То есть, понимаете, как бы вот такие вот какие-то правила, законы, что, в общем-то, никакого отношения к закону Божию не имеет, но, тем не менее, во времени это как-то устоялось, и вроде, ну, все так делают, и ты должен так делать. Так вот точно так же, знаете, вот с этой, ну, вот колбасой в том числе. Нет, конечно, если совесть смущается по немощи своей, да не ешьте, да не проблема. Но не осуждайте того, кто ест. Вот это вот самое главное. Сам не ешь, других не осуждай. Но не в этом дело, да, спасение не от этого зависит. Есть одна единственная кровь, которая действительно имеет отношение к нашему спасению. Это кровь Господа нашего Иисуса Христа. Все, собственно. Все остальное, да не важно. Вот отменились какие-то жертвоприношения, да, животных там, да, вот там сжигали, там кровь, там их куда-то там проливали, да, особым образом, что являлось символом, да, вот это вот жертвы, да, за грехи народа. Все сейчас, вот жертву Сын Божий себя принес. Вот на что мы должны пойти. Вот какую кровь мы точно должны принимать. Пить кровь Христову должны, есть тело Его. А все остальное настолько это вторично. Хочешь ешь, хочешь не ешь. Да какая проблема? Еще раз повторю, других не осуждай. А тут, видите, вопрос каждый. Вот те в храм ходят, а колбасу кровяную едят. Как они могут? Что это такое? Не подглядывай никому в тарелку. Знаете, вот как в монастырях. Монахи, когда садятся кушать, они едят, только все в тарелку смотрят. И смотри, как брат тут ест, тебя это не касается. Вот ты думай о себе, о своем спасении, о своей душе.
Лидия в социальной сети ВКонтакте пишет: подскажите, пожалуйста, некоторые батюшки на телеканале «Союз» говорят о том, как правильно подавать милостыню. Одни говорят, что не всем, а с рассуждением. Другие говорят, что всем и всегда. А вот куда эта милостыня пойдет, нас не должно волновать. Да как же правильно поступать?
Батюшки правильно говорят, что те, что другие. Да, согласен. И рассуждение надо, и не надо жадничать, в общем-то. Ну, вот я для себя это как объяснил. Вот вижу того, кто вот тебя что-то просит. И начинай себя слушать. Вот если жадно мне, вот, ну, неохота вот так вот оно. Что-то у меня сердце заскупилось как-то. Все, мое, не дам. Вот надо прямо себя вот стукать, ну, невидимо, да, по голове и говорить, дай. То, что у тебя ничего своего нет. Все Божье. Вот. В этой ситуации как бы, да. Все, вот смотри на это так, как вот тебе Господь этого человека послал, чтобы вот ты мог свое серебролюбивое сердце хотя бы немножко, но исправить. Приучить себя к мысли того, что у меня ничего своего нету, всем не Бог дал, я лишь как управляющий. Это ближний мой, которому я, то есть, обязан вот помогать. Таким вот образом. То есть, если я чувствую, что мне жалко, я скупердяй, то вот прям отрывай от себя. И не думай даже ни в коем случае, что там человек с этими деньгами сделает. Прямо вот забудь. Потому что если ты скупой, ты обязательно будешь осуждать. Даже не за то, что ты охота осуждать, просто что тебе жалко. Думаешь, нет, ну как же Адам-то, он же такой нехороший человек.
А если он обязательно потом 10 раз подумаешь.
Протратит. Вот. То есть, да. Вот. Это все говорит о том, что я сам больной. И вот эта болезнь лечится как раз только таким. Отдавай. Отдавай прямо не жалей, прямо приучи, чтобы, то есть, даже вот помысел никакой не проскочил, что мне не хочется давать. И это одна сторона. Если ты чувствуешь, что ты вовсе и не жалко тебе. Действительно, вот готов. Ну, тогда, наверное, может и стоит здесь как-то с осуждением подойти. То есть, да, человек просит. Можешь подумать, просит помощь, хорошо, могу ему помочь? Могу, а как вот лучше бы ему помочь? Что-то тоже, кстати, знаете, часто для человека, на самом деле, гораздо легче как бы откупиться. Знаете, дал там 5 рублей, да, предположим, что как бы все, и иди. И сам, как кажется, со спокойной душой пошел дальше, все думаешь, какой я молодец.
Помог.
Прямо вообще. Вот, и вообще я милостивый человек. И вот ждет меня Царство Божие, и вообще все прекрасно.
Остается только сидеть и ждать, да?
Да. То есть такое тоже бывает. Это не выход из ситуации на самом деле. То, что ты, на самом деле, человеку ничем не помог, ты как бы так оно, еще раз говорю, заплатил своему эго, своему самолюбию, и как бы вот тебе от этого приятно идешь и тщеславишься вот этим делом. Так вот, это стоит сильно подумать, а чем я могу помочь человеку? Ну, вот чем? Ну, деньги, если есть, дать, ну, как бы да, но, может быть, надо что-то другое. Опять же. Знаете, например, да, ну вот банальный пример, но тем не менее, человек вот голодный, его надо покормить. Вот, наверное, уже всем там то скомину набило, что как бы, да, там надо не деньгами давать, надо давать продуктами. Действительно, может быть. Может быть, такое есть. Знаете, вот тебе просит какой-то несчастный, там, бедолага бездомный на улице, чего-то, да, того же помощи, там, кушать хочет. А сам он в магазин не зайдет. Как вы думаете, почему? По одной простой причине, вот туда прогонит. Скажет, что ты сюда приперся, такой весь нечистый. Мы же такие же все, ух, сколько в нас вот этой свирепости-то сидит, к ближним-то своим. И вот в этом помоги. Купи ты ему продуктов, как бы дай. Но это опять же, да, если в тебе вот этой жадности нет. Потому что если есть, она обязательно начнет кричать, да как же я ему дам, он все пропьет, он вообще меня обманывает. И вообще эти все нищие, это сплошная какая-то преступная группировка. Мафия. И вообще они живут гораздо лучше, чем я. Вот, ну вот когда такое заявление, ну, оно смешное. Ну как же лучше тебе жить? Ты же не хочешь, не просишь у кого-то. Это на самом деле вовсе не легкий труд. Тут, знаете, бывает, едешь за рулем, и где-то на перекрестке таких оживленных как бы трасс, ну вот тут собирают милостыню. Ну, как правило, инвалиды. Кто-то их возит там на коляске где-то как бы сами. И вот, да, бывают мысли, вот, наверное, у них все там продумано, там у них своя там мафия. Там же там, порой средства массовой информации как бы раскрывают нам глаза, да. И вот хочется подумать, ах ты какой, вот ты тут всех обманываешь. А потом подумаешь, вот я бы хотел на его месте быть. Вот я вот такой весь такой праведно возмущенный. Вот так вот целыми днями тут вот в этих выхлопных газах пребывать.
На морозе.
На морозе.
Еще и без ног.
И без ног.
Бывает. Вот. Страшное дело, конечно.
Да если он даже трижды, он такой, знаете, банчик еще что, ну извините, ну ему, ну как, ну он зарабатывает
заслужил.
Себе, заслужил. Да, так что дай на Бог здесь, конечно, быть рассудительными, но самое главное не быть вот скупыми.
Поэтому вот вам, дорогие друзья, третий совет. Сочетающий в себе и тот, и другой. Ну и, кстати, некоторые иногда батюшки советуют, если возникает такое смущение, ты точно не знаешь, туда ли пойдут твои деньги, вот это вот состояние внутреннее есть, перечислять тогда на счета благотворительных организаций, которые уже своим подопечным эти деньги распределяют.
Может быть. Может быть.
Еще один вопрос. Сергей Потемкин спрашивает. Батюшка, скажите, пожалуйста, как быть, если одолевают мысли, что в церкви оказался случайно и ничего не чувствую?
Даже и не знаю. Вообще такое состояние, ну, наверное, всем знакомо. Но не всегда бывают какие-то чувства. Мы говорили уже сегодня с вами, да, чувства очищать надо. Но если у тебя вот все твое внимание где-то находится за 3-9 земель, в каких-то там работах, учебах, каких-то семейных обстоятельствах, каких-то переживаниях, в мечтаниях, ну, ясное дело, что тебе как бы сложно что-то другое почувствовать. Ты в храме Божьем, находясь, ты, ну, вот, будешь внимание своим где-то. Нет, конечно, бывают такие моменты, особенно это в начале, когда человек только начинает так знакомиться вообще с храмом, даже как местом. Для многих такой повод для удивления служит такая ситуация. Приходит, начинает плакать. Вот прямо вот как-то вдруг, вот внезапно, душа как-то смягчилась, как-то все, и плачется, и так вот оно. Такие вот ощущения бывают. Люди даже удивляются, даже как-то с иронией, мол, чуть-то я тут вот пришел и давай тут плакать. Ну, так бывает, действует Господь, тем самым да, показывая нам, что все это реально, что Он есть, что действительно мир духовный существует, что и храмы Божии – это не просто какие-то молельные комнаты, где люди просто собрались там вместе там что-то почитать.
Не просто здание.
Да, это действительно особые места. Особое место. Любой храм, да, если там служится божественная литургия, хоть какой он будет там внешне и внутренне в том числе, но тем не менее это место вот этого соприкосновения неба с землей, в общем-то. И это, да, это мы способны пережить. Но это не всегда бывает. То есть, здесь, наверное, конечно, вопрос такой задается, что да, зачем вообще да я в церкви, для чего я? Ну так ты вот и пришел, чтобы найти эти ответы, да, на эти вопросы. А кто я такой? А зачем я живу? Что надо? Что иное? В чем сейчас смысл всего? Что правда, что неправда? Почему у меня такое? Почему мое сердце, оно то живое, то не живое? То чувствую что-то, то не чувствую. Это вот важно. Понимаете, ведь тоже идти на поводу лишь только своих чувств, оно неверно. Что, знаете, бывает, люди так рассуждают. Богу молюсь, когда вот у меня есть пробытом потребности. Прямо тут
так. Когда чувствую, что могу.
Да. А вот когда этого нет, то не молюсь. Вроде как бы, что просто так молиться, ничего не чувствуешь? Ну вот... Не надо вот так. Молиться надо, потому что. Иначе просто понять, что мои чувства, они пока вообще такие, они нездоровые. Сердце у меня страстное, все там оно запутано, все там исковеркано вот всякими греховными, в том числе, ощущениями. И от него ожидать, знаете, какого-то такого вот четкости, ясности, светлости постоянной, ну, это наивно. Сначала очисти сердце. И проси, да, сначала проси Бога, что сердце чисто, созижди во мне, Боже, и Дух прав, обнови в утробе моей. Вот это. Дальше предлагай к тому усилия свои собственные, воздерживаясь от всего того, что сердце твое загрязняет, засоряет, замутняет. И вот так постепенно ты увидишь, что все, оно пришло, и чувства нормальные появились, и в уме ясность, оказывается, тоже может быть.
Еще один вопрос, Артем Хоменко. Спрашивает отец Анатолий, можно ли самому кадить у себя в квартире? У нас в церковной лавке продаются кадила, так можно это делать самому или нет?
Так, ну, кадила. Вот интересно, кадила какие. Ну, под кадилом мы что подразумеваем? В нашей, ну, в русской православной традиции, да, это как бы некая такая чашечка на цепочках, правильно? Которая там священнослужитель во время службы вот так вот всячески размахивает, да, и вот оттуда благоухание, да, вот этот дым от сгорающего ладана поднимается, что само собой символизирует наши молитвы. Что мы вот так вот должны благоухать пред Богом вот этими воздыханиями сердечными. Если такое кадило продается, ну, как мне кажется, вот дома обычному человеку только кадило иметь, ну, не надо. Ну, для чего ты в нем запутаешься обязательно? Его надо и чистить. В него надо вообще к нему подход определенный. А бывают другие, бывают такие вот кадильницы, вот так называемые кацеи. Вот они, скажем, на Востоке используются. Вот у греков, в частности. Это только вот некая такая вот вещь с ручкой. Ну, то есть там тоже есть крышечка, туда также кладется уголь, да, зажженный там, и ладан туда также. То есть уже никаких цепочек нету, что там, кстати, пришло из Западной Церкви. Вот кадило на цепочке пришло нам от латинян вот в свое время. Вот на Востоке вот они какие-то кацеи были. Вот что-то типа такого бывает продается, тоже можно как кадило использовать. То есть куда кладется, еще раз скажу, уголь, а потом уже на него ладан. Это можно дома использовать, почему нет? Ну вот кадить, как священник кадит, да, мне кажется, не получится у обычного человека. А если он будет все-таки подражать, ну, не знаю, как бы тут не
зачем
дошло.
Зачем это? Когда возникает вопрос?
Как игра некая будет, ну, да. Что дай-ка поиграю я в отца диакона, например, буду ходить там вот с важным видом.
Это как бывает, знаете...
Кадить дома можно, если нам уже не уходить в разные стороны, да, от вопроса. Можно, почему нет? Зажигает ладан. Если это способствует какому-то моему такому вот благодушному настроению, да, способствует молитве, способствует сосредоточению в молитве, ну почему нет? Лучше так, чем пахнет какими-то, знаете, химическими ароматизаторами дома.
Да. Отец Анатолий, когда мы с вами в прошлый раз беседовали в нашей студии, мы немножко рассказали о том, как идет строительство храма в честь святителя Луки. Упомянули, что да. Были освящены купола, и показали людям фотографии, чтобы наши зрители, которые в том числе тоже принимают участие в строительстве храма в микрорайоне Компрессорном города Екатеринбурга, могли увидеть плоды и результаты их трудов.
Все делается. А то, кстати, я говорю, помогите. А можно задать вопрос, а чему вам помогать? А ну-ка, вот, докажи.
Лариса Эктова, вопрос, который мы уже читали, она еще спрашивает, а куда причитать деньги на строительство храма, как можно помочь?
Ну вот, раз она в контакт зашла, правильно? Зашла она в группу «Союз», телеканал «Союз», вот есть еще группа нашего храма. Храм Мстителя Луки, собственно, можно это там найти совершенно не трудясь. Есть сайт нашего прихода, да, svluka.ru. Ну и да, там есть мы в Одноклассниках, есть на Ютьюбе, да, вот вы уже упоминали, там какие-то странички. Там везде вот есть какие-то реквизиты, есть объяснено, каким образом можно вот помочь этому делу в строительстве Храма Божия. Что не проблема. Надо набрать там что-то и туда. Телефоны есть, если что-то непонятно, позвонить. И, собственно, наши сотрудники объяснят запросто и очень доступно, как и что, и куда, и почему. Собственно, так спаси Господь вот всех жертвователей, всех благотворителей, благоукрасителей святаго храма сего. Это действительно вот, ну, очень важное дело. Его как бы сложно переоценить, в общем-то. Это же, понимаете, это же мы... Во-первых, этот проект, он же, знаете, ну, не на 5 минут, не на год, не на 2, это мы на столетие ведь строим дело-то. Нас не будет, а храм Божий стоять будет. Ну, если какие-нибудь злые силы там в виде очередных, в кавычках, большевиков не появятся, которые будут храмы разрушать, а так на столетие, где будут молиться наши дети, внуки там и так далее, люди будут приходить туда с Богом соединяться, в святом причащении. И вот эту возможность мы людям даем, достроя вот этот храм. Наши вот эти немощные усилия, они помогают сделать вот это вот дело спасения людей. Что может вообще больше вот этого быть? Вот что может быть больше? Больше вообще ничего не может быть. Потому что все остальные вещи глобальные, которые люди привыкли ценить в нашей жизни, в том числе помощь ближним, это все надо. Но это, понимаете, это ограничено рамками земной жизни. А тут мы говорим о вещах, которые как бы уходят за рамки земной жизни. Не касается спасения души. И вот таким образом, да, вот эти вот какие-то небольшие пожертвования, которые вот так вот приходят нам, они имеют глобальнейший смысл. Глобальнейший. Об этом не надо забывать. Знаете, порой люди думают, это вот как вот, да, содержание телеканала «Союз», например. Вот наш же, да, Дмитрий, он любит это и правильно делает, он повторяет, что вот кажется, мол, ну что вот я с этими 100 рублями, чем могу помочь? Вроде как. Ну что это изменит? Да изменит это все очень много. Что вот так вот оно как маленькие ручеечки идут, и в итоге река полноводная создается. Так вот и здесь. Потому что, ну, мы ради Бога же все делаем, а Бог смотрит наше сердце. Как вот та история тогда про две лепты той бедной вдовицы, которая вот положила на храм Божий, вот была ценена гораздо больше, чем какие-то там богачи. Что-то вот они давали. В общем, вот. Спасибо Бог всех людей.
Отец Анатолий, спасибо вам за эту беседу. Несмотря на то, что сегодняшний наш разговор посвятили ответу на те вопросы, которые наши зрители уже написали к прошлой программе в социальной сети ВКонтакте, и мы не успели на них ответить. И на этот раз не до конца мы таки дошли, но постарались, по крайней мере, на большую часть вопросов наших зрителей ответить. Спасибо всем, кто смотрел нашу сегодняшнюю программу. Напомню, священник Анатолий Куликов, настоятель храма в честь святителя Луки Воина Сенецкого города Екатеринбурга, был у нас сегодня в студии.
Спасибо вам, Дмитрий. Спаси всех Бог.